Дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем говорить об истории православных праздников и посвящаем нашу сегодняшнюю встречу торжеству православия. У микрофона в студии кандидат исторических и доктор философских наук, профессор кафедры теологии Уральского государственного профессионально-педагогического университета Дмитрий Игоревич Макаров. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Первая неделя Великого Поста, первое воскресенье Великого Поста посвящено празднованию торжества православия. В каком веке и при каких обстоятельствах это празднование было установлено и с чем оно связано в истории Византии и православия?
Действительно, торжество православия – это очень важный праздник, это в какой-то мере праздник праздников, это торжество торжеств. Дело в том, что праздник этот возник на исходе споров о личности нашего Спасителя Иисуса Христа в IX веке, более точно весной 843 года был установлен святыми людьми, святым патриархом Мефодием I и святой императрицей Феодорой, вдовой императора Феофила. С этим праздником связана сложная, очень интересная история. Но дело в том, что, во-первых, этот праздник ознаменует собой победу, полную, подчеркиваю, победу над ересью иконоборцев, потому что было два периода этой ереси, как известно, и вот первый из них был завершен Седьмым Вселенским собором в конце VIII века, в 787 году. Но потом еще был еще, так скажем, рецидив, второй всплеск этой ереси. И вот когда уже победили второй этот всплеск в 843 году, тогда уже был установлен этот праздник, было положено праздновать его в первую неделю, в первое воскресенье Великого Поста, и был написан, скорее всего, самим святым Мефодием, не стоит путать его с апостолом Славян Мефодием, это другое лицо. Специальный текст синодик в неделю православия, вот ядро синодика в неделю православия, такой большой богослужебный текст, это чинопоследование, я об этом еще буду говорить, в котором поочередно анафематствуются все еретики и провозглашается память святым епископам, святителям и патриархам, и царям, которые боролись за чистоту православия. Так вот, ядро синодика было тоже написано Мефодием и произнесено впервые первую неделю, в марте, 12 марта 843 года в Константинополе, в храме Святой Софии. Но в какой-то мере, конечно же, торжество православия знаменует собой победу над двумя большими циклами ересей, над тринитарными ересями 4 века и предыдущих веков, еще до никейской эпохи, и над христологическими ересями 5-9 веков, потому что иконоборчество – это ересь, в какой-то мере суммирующая все предыдущие ереси, и есть у нее общие черты и с ересью оригенизма, и с ересью монофизитства в какой-то степени. Здесь много богословских проблем, но в целом действительно иконоборчество, конечно, это не случайный момент в истории нашей самой веры, нашего православия, в истории восточного христианства. Это ересь, которая действительно закономерно вытекает из предыдущих ересей. И после нее, в принципе, действительно уже не было, может быть, столь крупных ересей, если не брать некоторые новые всплески того же иконоборчества, которые, впрочем, уже столь угрозы большой для церкви не представляли собой. Если не брать в расчет ереси антипаламидов, ересь 14-15 веков, тоже сложный феномен, но в какой-то мере тоже она повторяет иконоборчество в христологии, просто видно это по текстам. То есть, в принципе, можно с некоторой долей условности сказать, что действительно этот праздник, эта дата, 843 год, подводит черту под христологическим этапом богословских споров, под христологическими ересями. А иконоборчество – это ересь именно христологическая, но, во-первых, самый главный аргумент против него – то, что икона Христа, икона Богородицы, икона святых мужей, жен, соборов святых и так далее, иконы чудес разных, они, конечно же, служат видимым доказательством, подтверждением истинности воплощения нашего Спасителя во плоти, истинности преснодетельства Святой Богородицы, истинности подвигов святых. Ведь икона – это не фотография, это не рисунок, не портрет, не зарисовка, это сакральный образ, это образ фактически преображенной плоти. Это образ обожженной плоти Христа, обожжены лучами Его Божества, а духотворенные плоти, плоти Бога, плоти Сына Божия. Это образ святости Преснодевы Богородицы, чья плоть сейчас находится, которая по плоти почивает на небе, согласно догмату. Это образ святых, достигших Царства Божия, достигших обожжения, уже в этой жизни своими подвигами, своими страданиями за веру. Таковы были, например, святые братья иконописцы и гимнографы Федор и Феофана Чертанная, которые пострадали при последнем царе иконоборца Феофиле в 30-е годы 9 века. По преданию, царь Феофил велел ему выжечь на лбу железным стивосом их стихи, которые они написали в защиту веры. Представляете себе, несколько десятков символов, две или три строки, выжигая человеку на лбу. То есть вообще чудо, как они не умерли от этих адских мучений, но вот они выжили, и поэтому значит, такое почетное прозвище начертанное. Ну, надо сказать, что Феофил с его личностью много связано, в том числе в истории праздника торжества православия, я несколько слов хотел бы сказать об этом моменте. История, значит, специально связана с этим праздником, история о прощении Феофила. Феофил умер во грехе, по некоторым данным, он хотел покаяться своей иконоборческой ереси, но не успел этого сделать. Но вот его вдова, святая Феодора, молила церковь, Бога и церковь за него, чтобы Бог его простил. Это есть такое предание, что Феодора была всю жизнь иконопочитательницей, хранила иконы в своих покоях. И вот по смерти своего царственного мужа, он умер в молодые годы, ему было где-то около 40 лет даже, не исполнилось, в 842 году это случилось, она вызвала из ссылки, из тюрьмы фактически патриарха, тогда еще не патриарха, Мефодия, он был наречен патриархом, рукоположен, и с этой Мефодией Феодора вступила в переговоры, чтобы, мол, как быть. Значит, она хотела всячески спасти память своего мужа от проклятия вечного, значит, от анафемы. Значит, и патриарх согласился, и было такое совершенно действо. Патриарх написал в хартию такой документ, грамоту всех еретиков, начиная буквально с первого века, значит, включая Ария, значит, и Евномия, и Нестория, и так далее, значит, монофизитов, значит, всех-всех. И последним в этом списке шло имя Феофила. И вот это было, значит, эти воскресенья, которые мы сейчас называем прощенным, накануне поста. И сам вонно храма Святой Софии в Царьграде, в Великой Церкви, патриарх Мефодий объявил, значит, всей церкви такую, как бы, значит, ну, просьбу, значит, поститься всем, сообща молиться о прощении императора Феофила, всем клирикам, мирянам верным, всей церкви православной Константинопольского патриархата, о прощении, значит, разрешении, значит, от грехов души почившего императора. И неделю все молились, императрица, и двор, и, значит, жители Константинополя. И следующее воскресенье, значит, накануне, по преданию Мефодия, был сон, значит, в котором явился ангел Божий, сказал, что вот твой епископ, не молись больше, значит, о Феофиле, Бог услышал твое моление и исполнил его, но больше, значит, с такими просьбами Богу не докучает. Ну и проснувшись, патриарх поспешил в алтарь Святой Софии, проник туда, взял хартию, которую положил на алтарь, на Святой Престол, жертвенник, и увидел, что имя Феофила было, значит, изглажено, вычеркнуто, значит, исчезло из этой хартии. То есть было явно такое чудо, значит, прощение этого императора. И вот об этом Мефодий после литургии объявил всем верным, и все, церковь возликовала, народ возликовал, и была совершена служба, была совершена стациональная литургия, то есть богослужебная процессия, вышла из храма Святой Софии, обошла ряд центральных кварталов Константинополя, несколько площадей, площадь Константина. Историки даже реконструировали более-менее точно ход этой процессии с остановками, стациями в нескольких местах, почему стациональная литургия называется, и вернулась обратно к Святой Софии. Был совершен чин, прочитана анафема всем еретикам, Феофил уже не читалось, значит, анафема, и память православным царям, которые хранили православие. Ну, можно прямо выдержку привести из текста. Первоначальная трость синодиков недели православия представляет собой несколько страниц, то есть, ну, при прощении длится, ну, минут, может быть, 30 где-то, а не более того, значит, в небыстром темпе. Но здесь что можно выделить? Почему мы почитаем иконы? Ну, я скажу вкратце, первую мысль мы уже отметили, потому что иконы — это наглядное подтверждение истинности воплощения, истинности подвига святых, истинности чуда преснодетства Богородицы и так далее. Во-вторых, потому что, я цитирую, на иконах мы видим превосходящие нас владычные страсти, крест, гроб, ад умерщвляемый, побеждаемый, подвиги мучеников, венцы, само спасение, которое посреди земли сотворил первый наш устроитель состязаний и податель наград и венценосец. Цитируется Псалом: «То Бог так великий, как Бог наш, Ты единственный Бог наш, творящий чудеса». 76-й Псалом. И вот главная часть синодика начинается так. Посему мы говорим так: «Исповедующим пришествие Бога Слова воплоти словом, устами, сердцем и умом, письменная на иконах вечная память. Несколько богословских длинных моментов я опущу. Ведущим, принимающим пророческие видения, видения пророков Ветхого Завета, как созданные и запечатленные самим божеством, и верующим тому, что увидев, рассказал пророческий сон, то есть сон пророков, и держащим дошедшие от апостолов к отцам писанное-неписанное предание, и поэтому изображающим и почитающим святыни вечная память. Вот такое важное место. Как пророки видели, как апостолы научили, как приняла церковь, как постановили учителя, как согласилась вселенная, как воссияла благодать, как была доказана истина, как прогнана ложь, как премудрость говорилась дерзновением, как даровал Христос, так мыслим, так говорим, так проповедуем, почитая Христа истинного Бога нашего, и Его святых в речах, в писаниях, в мыслях, в жертвоприношениях, в храмах, в изображениях, Ему поклоняясь и чтя Его как Бога и Владыку, а их почитая ради общего Владыки, ради Христа, то есть, как Его верных слуг и воздавая им относительное поклонение. Такова вера апостолов, такова вера отцов, такова вера православных, такова эта вера утвердила вселенную. И поименно называется ряд святителей, в частности, святой Тарасий, представитель Седьмого Вселенского Собора, Никифор, исповедник Мефодий, сам святой патриарх, который установил это празднество, Ефимий Сарский, Феофилакт, Петр, Михаил, Иосиф и так далее, Семен Столпник, память Семену Столпнику, и Илариону Далмацкому, Исаакию Чудотворцу, тот самый Исаакий, в честь которого Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге стоит. И после этого ряд анафем, общий анафем всем еретикам, но перед ними, перед ней идет подробное пояснение, кому и за что Святая Церковь в этот памятный день провозглашает анафему. Ну, в частности, тем, кто на словах, языком, устами, принимает домостроительство богослова, а видеть оное на иконах не терпит, и поэтому в речах притворяется, а на деле отрицает наше спасение анафема. Тем, кто, я перескажу упрощенно, кто утверждает, что Бог неописуем в образе, и поэтому не принимает иконы, и не желает, чтобы Христос изображался тем анафемом, и так далее, тем, кто называет иконы идолами, тем, кто отрицает воплощение Господне, тем анафема, тем, кто остается в иконоборческой ереси, которая названа христоборческим отступничеством и возвращается вновь во времена иудейские, во времена Ветхого Завета, когда Бог был неизобразим, потому что еще не явился в ту пору во плоти. Вот тем Святая Церковь подвергает анафеме, провозглашает анафему. Потому что, в принципе говоря, языком Седьмого Вселенского Собора честь воздаваемый образ, который мы воздаем иконе, она восходит к первообразу, к самому Богу. Это мысль еще Василия Великого, святителя Вселенского, которого цитируют отцы Седьмого Вселенского собора. Эта мысль навсегда вошла в православное церковное сознание, и последующие догматисты постоянно на нее ссылаются. Примеров тому множество в источниках. И поэтому анафематствуются патриархи и иконоборцы, точнее говоря, конечно, лжепатриархи. Но мы можем даже их поименно не называть, потому что память их, в общем-то, неизвестна, кроме как узкому кругу историков. Это всем и общая анафема всем еретикам. И конкретно опять же поясняется тем, вот один пример, тем, кто применяет речения Божественного Писания, сказанные против идолов, Ветхого Завета, имеется в виду, учит заповеди Моисея, к честным иконам Христа Бога нашего и Его святых, анафема. Говорящим, что христиане подходят к иконам как к Богу, к самому анафема. Иконам воздается лишь значительное поклонение, а почитается, значит, Бог и Святой, и Богородица, то есть тот, кто изображен. Первообраз. Ну и наконец, если кто не поклоняется Господу нашему Иисусу Христу, описуемому на иконе согласно человечеству, да будет анафема. Ну, тогда текстом мы в частности узнаем, еще раз осмыслим эту великую истину, что вся великая тайна веля есть, Бог явился во плоти, и что обоженная плоть, обоженная по своему обоженному человечеству, Сын Божий, изображается на иконе. Значит, в чем была ошибка иконоборцев, говоря очень кратко, что они считают, что на иконе изображается естество, то есть что, а не кто. Но это не так. Никакое естество, даже самое конкретное, в опыте не дано, в опыте даны лишь конкретные ипостаси, то есть конкретные носители этого естества, конкретные люди, Петр, Павел, Мария и так далее. Конкретные ипостаси на Божие, то есть что, кто, а не что. И у этого кто, две природы, и одна из них человечество, описывается, но это не вносит разрыва в личность Бога человека, потому что в нем две природы слиты Неследственно, нераздельно, неразлучно и непреложно. Непреложно, неразлучно. И вот это божественное человечество, этот лик, человеческий лик Бога, мы видим на святых иконах. Это то, что всегда важно помнить, значит, что всегда актуально. То есть икона – это предмет сакральный, предмет священный, это подтверждение истинности нашей веры, истинности воплощения. Но, как мы знаем из Священного Писания, всякий дух, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от лукавого. Поэтому это важнейшая истина нашей веры. И этот собор, повторюсь, подводит в итог длинному периоду борьбы с самыми разными христологическими ересями, с монофизитством, и с несторианством, и с модализмом и так далее, и с арианством, и с иконоборчеством. И знают общество триумф Святой Церкви над этим скопищем нечестивых. И так получилось, что по воле, значит, праведной жены Феодоры и святого, значит, патриарха Мефодия, вот это торжество было установлено. В последующие века, всю историю Византии, 9 до 15 веков, синодик в неделе православия, этот текст последовательно расширялся. В нем есть анафемы, к примеру, еретикам Богомилам, анафемы своему духу Чемайлинская, значит, как Иоанн Итал в 11 веке, анафема еретикам антипалонитам 14 века, достаточно длинный, там тоже целый ряд анафем был внесен, Варламу Калабрийскому и так далее. Значит, и вечная память, соответственно, таким столпам православия, как святитель Григорий Палама, святитель Милка Васила, святитель Филофей Коккин, значит, ученик Григория Палама и так далее. И так далее. Далеко не случайно, что второе воскресенье поста посвящается памяти Солунского святителя, чудотворца Григория Палама. То есть это важно ввиду значимости этого подвига, который внес этот святой отец в борьбу за православие, в его раскрытие, в его утверждение, в его осмысление нашей святой веры, учение об энергиях Божьих и так далее, и так далее. И в частности это выглядит закономерным продолжением памяти первой недели, памяти торжества православия, потому что в том же самом синодике в неделе православия, в его теперешней редакции, есть пространный раздел, посвященный святым отцам 14 века, участникам Константинопольских поместных соборов, святителю Григорию Палама во главе, афонским иноком, которые отстояли истину веры, истину о возможности реального общения Бога с людьми, Бога с человеком, которые отрицали новоявленные еретики тогдашние, да и теперь многие, значит, умы нашего мира охвачены смутой на сей счет, и этот спор, по сути дела, продолжается. Да, продолжается борьба, значит, с грехом, борьба со злом, на уровне мыслей и идей в том числе, конечно же. Поэтому то, что важно верить, то, что все эти споры не отвлечены какие-то факты одной лишь истории, ведь взять такое феномен, что в наши дни появляются псевдоиконы Иосифа Сталина, например. Ну, конечно, для простого сердца это чудовищно просто слышать, это в самом таком факте, в принципе, что это чудовищная аберрация сознания, чудовищное искажение, которое, конечно же, нужно избегать и врачевать. И вот во врачевании всего этого церковь, как такая лечебница душ, как духовное исцеление, место исцеления, она и продолжает этот праздник. Это актуально всегда, потому что, значит, враг есть якобы лев рыкающий, который ходит и ищет кого поглотить, по словам святого апостола Петра. И поэтому это все важно помнить. Не говоря уже о том, что иконоборчеством страдают многие, к сожалению, даже христианские сообщества, например, протестантизм. Может быть, не все протестанты, я сейчас не могу сказать за всех, потому что их огромное количество конгрегаций, течений, ну, по крайней мере, классическое литературство, по крайней мере, но иконы отрицает. Нет иконы, насколько я знаю, и у монофизитов, к примеру, тоже ветвь христианства, хотя отколовшись от православной церкви уже давно. То есть это тоже все актуально. Это икона не просто картинка, не просто лубок. Это важнейший факт нашей веры. Ну а в принципе, что интересно, что история этого праздника показывает, что церковь это не инквизиция, а церковь это организм спасающийся, как говорят святые отцы, это общество милосердное, которое простило посмертный еретика Феофила по горячей молитве соборной всей церкви, ну, кроме Константинопольской. То есть можно быть спасенным даже посмертно, великой милостью Божией. Такие примеры есть. Мы знаем, что и даже император, значит, гонитель Троян был спасен по молитве Григория Великого. Троян жил во втором веке, а Григорий в VI-VII. И вот такое чудо великое этот великий святой совершил. То есть такое бывает. Но это, конечно, это чудо, конечно, да, нам Бог спасаться, так сказать, нормально, так сказать, царским путем идя, не впадая в крайности, вот зная все это, ведь повышая свою церковно-историческую, богословскую культуру, ну даже не богословскую, хотя бы элементарно, так сказать, грамотность, все верим, мы, значит, ну, может, повышаем шансы собственного спасения, в конце концов, не веря в то, что и для знания, чисто это важно, важно ориентироваться. После этого дня 9 века попытки возродить иконоборчество были. Были еще споры об иконах, Но в принципе, они уже такого значения не играют. То есть можно вспомнить того же еретика 11-го Каянна-Итала, который был осужден. Также его осуждение было внесено в синодик в конце 11 века при благочестивом императоре Алексея I Комнине. Это тоже великая фигура, которую можно, в принципе, сравнить с Юстинианом, например, или с Феодорой. Но я написал, к примеру, тоже считал иконы только чем-то похожим на тени. Ну, это типичная платоновская позиция, что всякое искусство, это тень-тень, это, так сказать, попытка увидеть неуловимое, это образ образа, тень-тень. То есть нечто, ну, скоро приходящее, мимолетное, что-то бренное. Это глубоко не так, икона это не тень-тени, а реальный образ реального истинного первообраза. Обращу еще внимание на такую деталь, что сейчас в наши дни, как знают все священники, в требнике есть специальная молитва на священие икон. Но это последование довольно позднее, века 18-го, дает свое западное латинское происхождение, католическое. Во времена торжества православия, во времена Иоанна Дамаскина, в 8, 9, 10 веках не было такой молитвы. Считалось, что икона освящается по правильному написанию, ведь написание иконы завершается написанием имени, там, Митер Стеу, Матерь Божия, Сын Божий, Сущий, О, Он, в имени Христа мы читаем, там, или, там, допустим, Федор, Старкелат и так далее. То есть написание имени означает то, что молясь иконе, мы призываем реальную энергию носителя этого имени. А поскольку святые богословы говорят, что энергия у Бога святых одна, святые это как бы такие, грубо говоря, резервуары божественной энергии, сколько полно они ее в себя впитали, энергию благодати, то молясь святому, мы реально призываем энергию Божию, которая этот святой, в виде наше моления, нам как-то помогает, чтобы она доходила до нас, помогает нам свержать эту благодать. Поэтому канонически написанная икона, оформлена правильно, она уже, так сказать, если мы молимся, если мы, обращаясь к иконе, молимся к первообразу, то мы призываем на себя благодать Божию, снижаем Дух Божий. А это ведь есть цель христианской жизни. В христианской доктрине все целостно, все православно, все связано друг с другом. Ну и разные типы икон, конечно же, есть. Есть нерукотворные иконы. Кстати, их почитание тоже резко выросло в эпоху борьбы с иконоборцами в 8-9 веках. Появились все эти предания, история об Абгаре, история о Одессе командирования и так далее. Значит, ну и за ними стояла реальность, конечно же. Все мир, христианская иконография – это большой мир. И, кстати, сказать после победы над иконоборцами, что очень можно сказать, как раз и складываются основные типы иконографии, то есть схема изображения праздников, иконография воскресения, преображения, то есть большой цикл 12 праздников. И сами последования праздников полностью оформляются уже после победы над иконоборчеством. И иконография. Иконография. Ведь вот до иконоборческого времени до нас дошли буквально единицы икон, единицы миниатюр, изображающих Христа, святых, мозаик римских. Их очень немного. Их очень немного на самом деле. Одна из самых известных, например, это икона Христа из монастыря Святой Екатерины на Синае. Часто ее репродукцию воспроизводят. Но в принципе и таких икон всего единицы. Есть иконы из Киевского музея, западно-восточного искусства, икона Богородицы. Почти 100% икон, гораздо больше 90%, они все восходят после иконоборческого времени. Сам тип храма, храмового здания претерпел изменения. Значит, современные иконостасы, современные многоярусные изображения святых, первого, второго, третьего ярусов. Движение Богоматери Христа слева, справа, царских врат и так далее. Сама структура, в принципе, оформления православного храма, декора, купола, апсиды, то есть алтарное пространство, диакоников, центральное помещение, собственно, храма, нефов. Все это складывается в постиконоборческую эпоху, и не будь победы над иконоборцами, этого, возможно, не было бы. Но и богословское осмысление тоже, оно выкристаллизовывается в ходе этих споров, формулируется богословие иконы как сакрального образа, как культового образа. Все это глубоко не случайно, ведь богословие образа тоже, если задуматься, оно очень цельное, ведь сам Бог Сын есть образ Отца Невидимого, сказано в послании к Колоссянам. Человек, каждый из нас есть образ Божий, ангелы есть образы Божии. Только ангел есть образ энергии Божией, своей такой быстротой, стремительностью, силой, это образ энергии Божией, потом святые пишут. Каждый из нас есть образ Божий. Значит, в принципе, даже красота мира, красота твари, стройность природы есть тоже отблеск Божий, тоже образ, хотя и не писанный. Ну и, наконец, икона. То есть икона была встроена уже святым Иоанном Дамаскиным еще в конце 8 века, можно сказать, накануне торжества православия. Целостно богословское учение о типах образов. Образ – это категория глубоко не случайно христианской мысли, потому что, по словам великого святого 4 века Макария Египетского, все видимое, все зримое, лишь символ духа, символ духовных реалий. Мы, поскольку мы призваны быть храмами Святой Троицы, то мы призваны быть раскрыть себе богатство образа, то мы должны знать, как это делать, через обращение к иконе, к образу моленному, сакральному. Это тоже можно и нужно делать. Мы знаем, что великие святые молились перед образами святой. Серафим Саровский, к примеру, молился, у него были две иконы, как известно, Богородицы и Николая Угодника, перед которыми он молился, эти иконы сейчас сохранились, они, по-моему, находятся тут, или в Сергиевой Лавре, или в Третьяковской галерее, сейчас не помню, по-моему, в музее. Но эти иконы сохранились, они дошли, они описаны. То есть это глубоко не случайно, есть множество примеров. Кроме того, кому, как не нам, членам Русской Церкви, знать, множество праздников Богородичных икон, Владимирская икона, Киевская, Иверская икона, Казанская икона, Новотихвинская икона и так далее. Огромное количество праздников других икон, чудес, творимых этими иконами. Невероятная история, можно из жизни реально приходской вспомнить чудеса, эти смертожилыми иконами, с кровоточащими, и с другими. Так что все это реальность, которая нас окружает. Ну и сама церковь есть образ, сама литургия земная, которым мы служим, есть образ и другие небесные, которые совершаются на небесах ангелами, в чем и поется херувимская песня, в частности. А мы представляющие собой образ херувимов. Все это глубоко не случайно. Поэтому торжество икон – это великое торжество нашей веры, всей победы, победивший мир. Об этом тоже хотелось бы помнить. И поэтому провозгласим вечную память святым отцам Иоанну Дамаскину, святому Мефодию, Никифору Исповеднику, Федору Студиту, Святой Бернадетте Феодоре, которая во многом тоже содействовала организации утверждения этого праздника. Святому патриарху Фотию, который также боролся за окончательное внедрение этого праздника в церковную жизнь, за окончательное утверждение победы над иконоборцами. Того самого Фотия, который известен своей полемикой с Латинским Западом и еще много чем другим. Поэтому будем в этом помнить, будем благодарны святым отцам. Дорогие наши слушатели, дорогие братья и сестры, друзья, хотелось бы всех вас, всех нас горячо поздравить от сердца с этим великим праздником торжества нашей святой веры, пожелать здоровья духовного и телесного, крепости, мудрости, состояния веры, и, наверное, мог понести всем труды великого поста с должной верностью, с должным смирением, пониманием. Спаси всех нас, Господь. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, о празднике торжества православия рассказывал кандидат исторических и доктор философских наук, профессор кафедры теологии Уральского государственного профессионально-педагогического университета Дмитрий Игоревич Макаров.